На войне с COVID-19. Новый сезон подкаста доктора Владимира Мартова. Другая хваля коронавирусу на тле мирных протестов и репрессий.
Первая комиссия Минздрава посетила нас еще во время первой волны. Обход комиссии пациентов в ковидном отделении вышел своеобразным. Введение первых пациентов восхитило комиссаров, но уже через несколько пациентов возникло первое разногласие. Потом еще одно. Пошли искры. Все-таки мы не так лечим, не по правилам, не целиком и полностью выполняем протоколы Минздрава по лечению коронавируса. Нам грозили страшными карами. Лечащему врачу, моей БСМП, уголовной ответственностью. Мне, как заведующему, административной. Во вторую волну главный врач Захаров собрал персонал и по привычке хорошего администратора попробовал проработать очередной приказ Минздрава о принятии нового обновленного протокола лечению коронавирусной инфекции на врачебной конференции. Старался, лично разъяснял. Но по окончании конференции терапевты, выходя из зала, спрашивали друг друга. Так как же назначать антибиотики про коронавирусные инфекции в соответствии с новыми протоколами? Оказалось, что не просто объяснить сложные проблемы в двух словах. А три слова вместо двух уже порождали разночтения.
Тут Ганна Соус. Гэта пятая серыя другога сезону падкаста доктара Владзіміра Мартава. Ён прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, якая супала з мірнай рэвалюцыяй 2020 году і беспрэцэдэнтнымі рэпрэсіямі ўлада, у тым ліку ў дачыненні медыкаў Беларусі. Кампанія Google сістэматызавала пошукавыя запыты беларусаў і публікавала рэйтынг самых папулярных за 2020 год. Часцей за ўсё беларускія карыстальнікі шукалі інфармацыю пра каранавірус і яго сімптомы. Персонай году паводле пошукавых запытаў стаў прэтэндэнт на найвышэйшую пасаду Віктар Бабарыка, а замыкала дзясятку кандыдатка ў прэзідэнты Святлана Ціханоўская. Сярод пакупніцкіх прыярытэтаў значыліся медычныя маскі і антысептыкі. У пятай серыі другога сезону падкаста доктара Мартава вы пачуеце. Камісіі з'язджаюць, а дактары застаюцца. У шпіталь трапляюць пацыенты з Міністэрства ўнутраных справаў, якія спрабуюць схаваць месца працы. Доктар Мартаў супраць грамадзянскай вайны ў сваім аддзяленні. Медыкі застаюцца ў прафесійных рамках, сілавікі – не. Нормай становяцца ілжэсведчанне і гвалт.
Уже в первую волну Минздрав выдал на гора первый протокол по диагностике и лечению ковида. Еще мало что было известно, но протокол был уже готов, обязательный к исполнению. Многие страны стараются обходиться рекомендациями, то есть направить лечащих врачей в определенном направлении, которое сейчас считается правильным, но которое может измениться под влиянием новых данных. Есть протоколы выполнения определенных манипуляций или ведения конкретных проблем, относительно которых консенсус достигнут. Но все, что касается новых или сложных вопросов, мы читаем в руководствах английское слово «consider». Подумайте, рассмотрите возможно. Мы же тяготеем к протоколам. Нам сразу все понятно. Руководящие органы указывают нам путь вперед. И, как говорится, за работу товарищи. Возможно, это признание низкого уровня теоретической подготовки большого числа рядовых врачей. Как говорил мой отец, профессор хирургии, протоколы нужны тогда, когда некогда думать и когда нечем думать. Гидроксихлорохин, алувия, о них мы говорили в первой книге в главе «Китайская химия». Ничего из этого из текста первых протоколов весны 2020 года не выдержало испытания временем. Но китайская химия в Беларуси была обязательна для назначения. И те, кто раньше других понял глупость вот этих обязательных препаратов, оказывались неправы. Но совсем беда, когда протоколы, которые являются законом, можно трактовать двояко. И особенно, когда протоколы неисполнимы по причине отсутствия тех лекарств, которые там прописаны. В период дефицита денег в медицине отсутствие обязательных лекарств и лабораторных реагентов стало нормой.
Мы вернемся до расповеду Владимира Мартова не у забаве, а я коротко нагадаю, что отбывалось в той час в Украине и в системе аховы здоровья. Белые халаты закликали медиков до массовых звольнений на знак протесту супраць гвалту в Украине. «Звальняемся, бо страйкаваць не маем права», писали на телеграм-канале лекараў, які меў на той момант 42 тысячи подписчиков. 16 лістопада Міністерства аховы здоров'я накіравала больш за 2500 студэнтаў старэйшых курсаў медуніверсітэтаў Беларусі у медычныя установы на барацьбу з каранавірусам. І тады ж Міністерства аховы здоров'я мабілізавала ўсе лабараторыі для дыагностыкі COVID-19, у тым ліку прыватныя. Прычына – істотны рост колькасці хворых і неабходнасць мабілізацыі ўсіх ресурсаў. А мы вяртаемся ў Віцебск.
Во вторую волну комиссии пошли косяком. Первая комиссия Минздрава во вторую волну пандемии прибыла к нам в СМП 15 октября. Мы были, мягко говоря, не блестящие. Мое ощущение того дня – стыд и позор. Мои коллеги так это не воспринимали, их не впечатлила комиссия, их не пугали кары, им было все равно, как мы выглядим. Я выступил тогда фронтменом и отгреб за всех. Частично провалы были наши личные. Но особенно комиссию удивил наш новый подход к подаче кислорода пациентам. Наш главный врач, делая обход в отделении реанимации, следил, чтобы мы подавали пациентам поток кислорода поменьше, для экономии. Об этом позже. А еще администрация в целях экономии средств как раз тогда приостановила работу микробиологической лаборатории. Соответственно, наше назначение антибактериальных средств вслепую перестало быть целенаправленным. Это было более чем удивительно, тем более, что пару месяцев назад такая же комиссия видела прекрасно работавшую лабораторию. По иронии судьбы, на следующий день после посещения комиссии Минздрава моей БСМП я поехал в Оршу с комиссией и тоже совершил инспекционный обход реанимации. Я провел обход в стиле минчан, прошелся по реанимации кавалерийским шагом. У меня тоже прекрасно получалось направлять незнающих на путь истины. Это я так шучу. Настоящая же ирония в том, что комиссии уезжают, а местные врачи остаются. Такие, какие есть, тем же багажом знаний и умений. Негде взять других. Время для улучшения их подготовки прошло, да и никто этим всерьез не занимался. Направление комиссии для спасения периферии – давняя традиция советской медицины. Ездят по сейчас, отправляют мозги, учат не умеют. А как иначе это назвать? Вообще же раш в лечении коронавирусной инфекции до добра не доводил. Чрезмерное назначение антибиотиков вызвало к жизни тяжелейшее осложнение, от которого погибали пациенты – псевдомембранозный колит. Это осложнение приняло такой размах, что сама по себе госпитализация стала фактором неблагоприятного исхода. Но и запаздывание с назначением антибактериальной инфекции грозило несчастливыми бедами. Ожидание анализов, которые точно покажут, нужно ли уже назначать антибиотики – это время, которое было не у всех пациентов. Да и не всегда эти анализы делались. В итоге высокая комиссия чаще всего оставалась недовольна. И в принципе то, о чем нам говорили, понятно. Но имели ли эти слова отношение вот к этим конкретным пациентам, которым они раздавали рекомендации? Посещение комиссии оставляло ощущение легковесности и неосновательности. И еще ощущение потерянного времени. Потому что есть пациент и есть его врач. Какой есть, каким его подготовили, с дипломом, с ответственностью. А все, что сверху давит на лечащего врача, это непонятно что и непонятно откуда. В конце концов, если вы лечите лучше и у вас есть полномочия, забирайте пациентов, лечите сами, как умеете. Моя коллега Ольга Владимировна сказала мне тогда, при посещении комиссии Минздрава нашей БСМП возникла ситуация, когда коллега, который работает заведующим отделением реанимации на 6 или 12 коек, получает заведующего, который открыл на базе 24 коек, 42 ковидные реанимационные койки. Так что успокойтесь, это она мне. Во вторую волну мы пережили новое небезопасное увлечение – антикоагулянтная терапия. Это препараты для снижения свертываемости крови. То, что она нужна, вопросов нет. Но вот акцент именно на нее не выглядел оправданным. В итоге этого ража и продавливания своего мнения у нас появились осложнения, которых близко не было в первую волну. Кровоизлияние, некоторые становились причиной смерти. Эти осложнения развивались у наших пациентов, и точно таких же пациентов нам переводили из других стационаров, где не было возможности выполнять хирургические операции. До того никогда я не видел столько забрюшинных гематом, так из отрубленных голов коронавируса вырастали новые головы. От тех дней у меня остался анекдот. Медицина – точная наука. Бубен нужно держать левой рукой.
Осенью 2020 года за РНПЦ «Мати и дитя» звольнили вядомага лекара и грамадскага дзеяча Андрея Вітушку. Формально с досвечаным лекаром не протягнули контракт. Андрей Вітушка был одним из первых затриманных лекара у часе протестов супрать несумленных выборов и гвалту у жнивни. Неузабаве з'явилась петиция оборону Вітушки, якую накировали керовнику Минздоровья Дмитрию Пиневичу. Менее чем за день текст петиции подписали больше за 500 человек. Петиция не допомогла.
Все эти события с коронавирусной инфекцией происходили на фоне тяжелейшего политического кризиса в Беларуси. Открытое насилие в отношении мирных протестующих шокировало. В глазах многих медработников репутация представителей силовых структур упала ниже плинтуса. Они болели, попадали в больницы. В том числе в больницы, где работали медработники, которые сами пострадали от силовиков, сами или их близкие. Витебские события августа 2020 года были не такими кровавыми. Личной ненависти к силовикам не было. Но взаимное предубеждение и взаимное недоверие присутствовало. Попавшие в больницы представители силовых структур прятали свою профессию под названием «безработный». Но, во-первых, эти представители отличались внешне. Бритые, дисциплинированные, молодые, ухоженные. Но совсем не похожие на безработных. Во-вторых, по их поводу звонили. Ими интересовались их начальники. Первые звонки были настороженными. Никто не знал, как мы отреагируем. Мы реагировали профессионально. Я всячески избегал развязывания гражданской войны в рамках своего отделения. А новости извне накаляли обстановку. Репрессии не прекращались. Под них попадали медработники, близкие коллеги. Сохранять профессиональный подход своим пациентам было непросто. Нас словно нарочито расчеловечивали. Мы были к этому не готовы.
Людзі, якіх кідалі ў турму, практычна ўсе заражаліся каранавірусам за кратамі. Гэта тычылася і дактароў, якіх зняволівалі за ўдзел у пратэстаў. Беларускія лекары рэнтгенолях Ігар Готін і анкаўролях Аляксандр Мініч у лістападзе адбывалі адміністрацыйны арышт і абодва захварылі на каранавірус. Вось што расказаў па выхадзе на свабоду Ігар Готін у інтэрв'ю «Настаящаму времени».
Я понимаю, что я заразился, скорее всего, в тот момент, когда в сортировочной камере размерами где-то 3 на 4 метра, то есть 12 квадратных метров, нас находилось 80 человек. 80 человек, которых привезли из Окрестина в Барановичи на 9 автозаках, и мы все находились в одной камере, и, скорее всего, там случился контакт с зараженным COVID-19. Безусловно, можно говорить о вспышке, потому что даже если взять в пример сотрудников учреждения здравоохранения, в котором я работаю, из нас 5 человек находились на сутках в различных изоляторах нашей страны. У 5 из 5 по выходу из мест лишения свободы был диагностирован положительный тест на COVID.
А вот как доктор Александр Миниш описывает ситуацию с пандемией в Беларуси на той момент.
Как правило, даже сейчас, когда цифры стали более правдивые, я больше чем уверен, что они занижаются. С какой целью это делается? Мы, как советские люди, как правило, не доверяем официальной статистике, зная, что она, как правило, не соответствует действительности. Идет рост, и много людей заболевает по сравнению с первой волной. Просто в обозримом каком-то пространстве среди знакомых и коллег намного больше заболевших, прям глобально, чем в первой волне.
А мы вертаемся в Витебский шпиталь хуткой допомоги.
В принципе, общение медиков в больнице скорой медицинской помощи с представителями силовых ведомств – дело обычное. Нам часто доставляли бомжей и наркоманов. Мы привыкли к регулярным визитам нарядов милиции в приемное отделение, не отказывались писать заявления, соответственно, не боялись в случае необходимости появляться в суде в качестве свидетелей. Я и сам ходил в суд по таким делам. А в первую волну ковидной пандемии мне пришлось явиться в суд в качестве потерпевшего. Дело было в мае 2020 года. Мы работали в красной зоне, работали в полной экипировке, с полной отдачей. И вот в один прекрасный момент я, будучи в противочумном костюме, услышал постоянный сигнал своего телефона о снятии денег с банковской зарплатной карточки. Я растерялся. Я здесь, карточка у меня в кабинете в чистой зоне. То, что снимают, что делать. Я срочно позвонил своей старшей медсестре отделения. Ее кабинет был напротив моего. Она скоро проверила. Банковская карточка была в кармане куртки, но в другом кармане. Не в правом, где я ее держал, а в левом. Кто-то ею воспользовался. Бросив все и переодевшись, я вернулся в кабинет. Было ощущение годливости. Позвонил в милицию, те переадресовали в следственный комитет. Ко мне в больницу приехал следователь. Милиция ехать побоялась. Все-таки ковид. Мне очень понравился профессиональный подход следователя. Операция с банковской карточкой оставляет следы. И он пошел по этим следам. Где и сколько средств снимали? Оказалось, что кое-кто купил сигареты в табакерке во дворе больницы, потом зашел в Весту напротив больницы. Время снятия денег позволило увидеть все на мониторе камеры напротив кассы магазина. По чеку проверили состав покупки. Бутылка водки, бутылка бальзама «Черный рыцарь», колбаса, сыр, хлеб. В общем, пикник. Вором, укравшим мою карточку, оказался новый заместитель главного врача моей БСМП по оргметодработе. Он совсем недавно перешел к нам с должности начмеда тюремного учреждения для алкоголиков по старому ЛТП, подполковник медслужбы МВД. Все это выяснилось в день кражи. Вся разработка была проведена по горячим следам. Утром я в расстроенных чувствах пришел к начмеду Винникову, который исполнял обязанности главного врача, и доложил о таком вот неприятном инциденте. Начмед не был удивлен. Оказывается, на вора уже давно грешили. Моя коллега работала с ним в одном кабинете и страдала от регулярной пропажи вещей и денег из кошелька. Но ничего доказать не получалось. Да и никто не связывался всерьез. Нужен был Мартов, чтобы изобличить вора. Следователь сразу предупредил меня, что даже если я примирюсь с вором, это не освободит его от ответственности. Махинации с чужой банковской карточкой оставляли цифровой след. И это не та ситуация, когда можно забрать заявление и простить. А я прощать и не собирался. Для меня было оскорбительно, что кто-то, мой коллега в кавычках, влез мне в карман, когда я занимался лечением тяжелых пациентов с особо опасной инфекцией в красной зоне. Приходила его жена, просила меня пожалеть его, семью, ребенка. Меня же захватила холодная ярость. Дело дошло до суда. Выслушав нас, судья так посмотрел на обвиняемого поверх очков и вдруг спросила: «Вот вы нормальный человек. Здесь же бывают разные люди. Воры, мошенники, убийцы в том числе. Что случилось?» Ответ мне запомнился на всю жизнь. «А что такого?» Этот ответ мне объяснил многое. Действительно, что такого? Давайте перевернем страницу. Я уверен, что все преступники, когда их поймают, хотели бы перевернуть страницу. Судья удивлялась. Перед ней лежали две характеристики. Одна с прежнего места работы подполковника, где он характеризовался как ценный, инициативный работник, отличный организатор, честный человек. Другая характеристика из боя БСМП, где он за год превратился в необязательного и неорганизованного пьяницу и разгильдяя. Мы смеялись. Неужели БСМП так за год развращает человека? На самом деле не смешно. Такой человек в такой должности, имеющий столько власти над подопечными, сколько он бед уже натворил и сколько сломанных судеб за ним стоит. У меня был только один вопрос к обвиняемому. Я единственный человек, которого он обокрал? Он ответил «да». Больше вопросов у меня не было, потому что я знал, что это неправда. Человек получил штраф и 2 года условно. Меня тогда поразило, что этот приговор, где человек был официально объявлен вором, который крал у своих коллег, не был основанием для увольнения с работы. Нет, человек по-прежнему имел право работать заместитель главного врача. Ладно, он все равно не смог выйти на работу и был уволен по статье. Я часто вспоминал этот эпизод осенью 2020 года. Вспоминалась и форма офицера НКВД на бывшем министре МВД, и другие несмешные эпизоды. После августа 2020 года стало все еще не смешнее. Я старался оставаться в профессиональных рамках. Это было непросто, потому что силовики как раз оставаться в профессиональных рамках не собирались. Нормой стало лжесвидетельство, нормой стало неправовое насилие. А в один из дней поступил один совсем молодой человек, плотный, спортивный, с тяжелой коронавирусной пневмонией. Он оказался в реанимации в положении на животе с большим потоком кислорода. А потом, неожиданно для этого возраста и здоровья, начал умирать. Закашлялся, посерел, присел на кровати, стал метаться. Все шло к искусственной вентиляции, которая уже тогда, мы знали, не вела к успеху. Было 2 часа ночи, я дежурил. Слышал шум в палате, увидел ситуацию, подбежал, попытался помочь. Милицейский начальник, который мне регулярно звонил, спрашивал своих подчиненных с коронавирусной инфекцией, в том числе про этого парня. Он не признался, что это его сын. Я узнал об этом случайно. Тогда ночью мы справились. Этот молодой человек выжил.
У 6-й серії 2-го сезону подкаста «Доктора Мартова». Автозаки і доплати силовикам були важніші за підтримку медицини. Адмянили доплату робочим за вивоз трупов, а їх у шпиталі було до 7 за зміну. Політика у ковідній зоні. Начмет тлумачить, що лепі дійні влади, чим хатня господиня Тихановська. Головний доктор потребує економити кислород у відділенні реанімації.